Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но от этого не становимся менее интересными. У нас в гостях Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог. Даниэла, добрый день.
Здравствуйте, Андрей.
Я вчера, когда готовился к нашей записи, посмотрел некоторое количество интервью с вашими коллегами, гастроэнтерологами. И даже прочитал несколько книжек, несколько глав из книжки еще одного вашего коллеги, гастроэнтеролога Парамонова. Угу. И вот какое у меня сложилось впечатление, согласны ли вы с ним или нет, что, вообще говоря, за 30, 40, 20 лет как будто бы представление о том, что нужно есть, как лечить болезни ЖКТ, что хорошо, что плохо, достаточно сильно поменялись. И каких-то вещей, которые для нас были чем-то таким абсолютно естественным, еще там в очень понятное время, буквально, там, не знаю, наши родители активно употребляли эти слова, и доктора в обычной поликлинике, например, дисбактериоз, как будто бы сейчас отменили. У меня правильное впечатление сложилось?
Да, совершенно верно. У вас сложилось правильное впечатление. К счастью, наука двигается вперед, и медицина тоже не отстает. Несмотря на то, что многое о нашем теле нам еще неизвестно, многое предстоит открыть, тем не менее, последние десятилетия наши знания о нашем желудочно-кишечном тракте и других органах и системах, безусловно, поменялись.
Дисбактериоз отменили, правильно?
Дисбактериоз, вот смотрите, здесь, если мы говорим про это как научное понятие, то оно действительно есть. Это какое-то нарушение микрофлоры, и оно действительно имеет место быть. Но вот то обывательское наше, когда вот мы сейчас сдадим анализ, нам покажут там, каких бактерий много, каких мало, этого действительно нет. Потому что мы знаем, что сейчас известно уже более 1000 разных видов микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике. Их суммарная масса составляет несколько килограмм. Да? И совокупность их генов гораздо превышает наши. Да? То есть внутри нас живет, по сути, целая вселенная.
Ну, может быть, для наших слушателей, если вы не поняли, куда вы погрузились, то мы сегодня погрузимся в самый, что есть, кишечник и будем обсуждать в том числе микробиоту, вот этих вот микроорганизмов, что хорошо, что плохо, чем их кормить, чем их выводить или, может быть, наоборот, с ними как-то надо дружить. Вот обо всем этом поговорим с нашей гостьей. Вы употребили слово «микрофлора». Я тоже его в детстве слышал много раз. Сейчас вроде как говорят микробиота. А как правильно? Или здесь нет большой разницы?
Да, по сути, и то, и другое отражает один смысл. Это совокупность микроорганизмов, которые живут внутри нас. И это действительно не только бактерии, да, но и простейшие вирусы и археи. Хотя, безусловно, большинство принадлежит именно бактериям.
Хорошо. Вот вы сказали, что их там несколько, можно сказать, килограмм, и большая часть из них все-таки это бактерии.
Да.
Наверное. Какова их функция? Вроде такой очень простой вопрос, но я не уверен, что об этом в школе вообще рассказывают.
Вот нам в школе рассказывали про типы взаимоотношений между живыми организмами. И есть такой тип отношений, как симбиоз. Это взаимовыгодные отношения. То есть ты мне, я тебе. Вот именно в таком взаимоотношении мы и находимся с нашими бактериями, постоянно живущими в нашей кишке. То есть мы едим клетчатку, это волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, злаках. Бактерии это ферментируют. И взамен они синтезируют витамины и другие биологически активные вещества. Например, короткоцепочечные жирные кислоты, которые нужны для трофики, для питания клеток кишки.
Давайте здесь сделаем небольшую остановку. Очень интересный момент. Тоже совершенно как бы... Ну, я не знаю, я вот, если бы не занимался научной журналистикой, об этом, конечно, не слышал до этого, что странно. И я это проецирую, если это не слышал я, хотя я, в общем, довольно активно интересуюсь всеми этими темами, то, наверное, это не слышали большое количество людей. Вот смотрите, нам говорят, что витамины – это такие вещества, которые не вырабатываются, как правило, не вырабатываются в нашем организме. Ну, сейчас уже к витаминам причисляют более широкую, значит, группу веществ. Но тем не менее. Значит, мы их должны получать из питания. А получается, что в нашем организме есть некие симбионты, которые тоже вырабатывают витамины.
Да, некоторые. Некоторые витамины они вырабатывают. Некоторые. То есть, безусловно, не все. Фолиевую кислоту они, например, могут вырабатывать. Но не в том количестве, которые нам нужны. То есть, часть. Витамин К они способны вырабатывать.
А зачем вообще этот симбиоз, как бы, если человек может эти же витамины получать и, может быть, эти аминокислоты может получать просто из пищи? То есть вообще, что если бы там была абсолютно стерильная среда, ну, просто проходили бы вот эти там массы и все?
Это, знаете, такой... Очень интересный, но скорее философский вопрос, да, а зачем оно там внутри? Да раз есть, значит нужно. Все-таки полезную функцию выполняет. Дело еще в том, что мы до конца не знаем всю роль, которую выполняют эти микроорганизмы. Сейчас есть много исследований, но они еще пока, безусловно, не... в той степени, когда мы можем применять их в рутинной практике. То есть, да, есть исследования, которые говорят о взаимосвязи микробиоты и ишемической болезни сердца, сахарного диабета, ожирения, да, что у тех, кто склонен к ожирению, микробиота отличается от более стройных особей, о том, что есть какая-то взаимосвязь с неврологическими заболеваниями. Некими, да, то есть вот разработки пока идут, нам пока мы, да, не знаем ответа, какие именно микроорганизмы и как мы можем на это повлиять, но суть в том, что во многом роль этих микроорганизмов нам пока еще неизвестна.
Так может, вообще не мы тут главные в этом празднике жизни?
А вполне себе может быть, что и не мы.
Нам кажется, что мы такие крутые, все можем, а там нами управляют. Вот помимо того, что вы перечислили, да, это, в общем, вещи, которые еще относительно легко объяснить. Ну, я вот, например, слышал, что в определенных случаях, допустим, та микробиота, которая находится в кишечнике, может вызывать ту или иную иммунную реакцию, а уже этот иммунный ответ может там провоцировать какие-то кожные заболевания или могут быть какие-то заболевания суставов, там, неврологии. Это еще можно понять. Но я слышал, не знаю, подтвердите или нет, что даже эмоциональное состояние может быть связано с микробиотой кишечника.
Да, поскольку микробиотой вырабатывается серотонин, в том числе, да, есть, безусловно, разговоры, то есть это, опять же, публикации на уровне пока теории каких-то разработок, да, на мышах, что есть, например, изменения в микробиоте, которые характерны для особей с депрессией. Да, да, безусловно, такое тоже есть.
Ну что ж, тогда, ну, все это впечатляет. Тот список, который вы перечислили, это вообще практически все, чего боится человек. Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, еще и эмоциональные проблемы. Значит, получается, надо как-то сосуществовать нормально. Что нравится нашей микробиоте и что ей не нравится?
Безусловно, ей нравится растительная еда, потому что растительная еда для нее – это пища. Пища приводит к большему разнообразию видов. И считается, что чем больше видов, да, чем больше вот это вот видовое разнообразие…
Внутри нашего кишечника.
Внутри нашего кишечника, да. Тем ниже риск заболевания, в том числе колоректальным раком. То есть было показано, что, например, люди, придерживающиеся, я сейчас, боже упаси, ничего не агитирую ни к чему, да, что люди, которые придерживались вегетарианской или веганской диеты, у них был ниже риск развития рака толстой кишки. И адекватное, сбалансированное вегетарианство, не веганство, а именно вегетарианство, это считается одним из здоровых типов питания.
Ну, а может быть, мясо, то есть животные жиры и белки содержат такие компоненты, которые подталкивают увеличение рисков онкологических заболеваний кишечника?
Здесь все-таки не идет речь, то есть не шла в тех научных публикациях, что я смотрела, про проблему с белками. Белки здесь ни в чем не виноваты, они нужны. Здесь есть два момента.
То есть там связь была именно с разнообразием видов кишечника.
Да, то есть почему у вегетарианцев, да, когда они ограничивают у себя какие-то продукты, естественно, приходится вводить какое-то разнообразие. То есть если я ограничиваю мясо, мне где-то надо брать белок. Значит, я начинаю есть больше бобовых, да, растительной еды. То есть это первый момент. Второе, все-таки... здесь еще немалую роль играет пресловутый фастфуд. Да, то есть способы обработки того же мяса. То есть жареное в большом количестве масла, может быть, во фритюре. Иногда там еще присутствуют какие-то продукты горения, потому что, может быть, это было не самое свежее масло.
А как же веганские бургеры?
Они же из тофу.
Да, но там тоже присутствует та же самая термическая обработка избыточная, как мне кажется.
Ну, если это действительно избыточная термическая обработка, да, когда там уголечки вот эти вот черненькие появляются, как на зажаренном шашлыке, да, вот эти вот нитросоединения, потому что опасность не в самом мясе, а в образовании вот этих вот продуктов горения, которые содержат различные нитрогруппы. Они здесь виноваты, то есть само-то мясо.
Да, но мы сырое-то есть не можем, к сожалению. А видите, первое, что приходит в голову, если у тебя, значит, ты вышел из пещеры, у тебя, значит, поймал зверя, надо его на вертел. А на вертеле довольно сложно качественно его...
Да, равномерно обработать.
Ой, так хочется вас спросить про палеодиету и про вот это все. Вот вообще, вы знаете, у меня столько накопилось, что я даже
Давайте про палеодиету, у меня тоже.
Отлично, но все-таки вот давайте это нашим слушателям будет такая затравка, чтобы они не выключали нашу передачу. Но я, чтобы хоть немножко следовать своему какому-то плану, вот я вас спросил, значит, что нравится нашей микробиоте и что не нравится. Вы сказали, что нравится ей растительная еда. То есть только растительная еда
и подкармливает. И ферментированная. То есть это чайный гриб или камбуча, квашеная капуста, капуста кимчи, йогурт, скир, кефир, ряженка, айран, вот все вот эти вот ферментированные молочные и немолочные продукты.
Вам надо было начать с каких-то таких национальных, русских, понятных русскому человеку. Соленые огурцы.
Ну, с другой стороны, правда... Я забыла. А чайный гриб, слушайте, бабушка же делала вот это вот.
Ну да, но сейчас, видите, как-то чайный гриб превратился в модную хипстерскую камбучу, да, и уже немножко не то. Ну, кстати, к камбуче есть вопросы, я как периодически поглядываю тоже разные публикации, вот, но там ничего не понятно. Вот. Для нас сейчас важно, что это просто был пример ферментированного продукта. Кстати говоря, ну ладно, я сейчас боюсь, это мы будем... У нас просто была передача боюсь представить, 7 лет назад мы ездили... на Каширке онкоцентр, вот, и там работают ученые, которые занимаются исследованием канцерогенеза. Вот, и они нам говорили, что, кстати, в тех регионах мира, где довольно много пищи употребляют ферментированные и особенно соленые и вяленые.
Соленые, вяленые нет, это однозначно плохо.
Вот, да. Вот. Но оно же часто идет рука об руку, потому что все-таки, например, те же соленые огурцы или квашеная капуста, соли там тоже, мне кажется, прилично. Ну, я говорю, что это мы сейчас немножко уйдем. Хотя к вам это имеет прямое отношение. Окей. Ферментированные продукты хорошо, растительная еда хорошо. Кстати говоря, а сколько должно быть вот растительной еды? Такой самый базовый вопрос, но его всем задают, и я вам тоже задам. Значит, сколько должно быть растительной пищи в нашем рационе?
Слушайте, ну, считается, что как минимум 400 грамм овощей и фруктов в день. Это не так много. Это на самом деле одно яблоко, помидор и мандарин. Вот это будет уже 400.
Этого достаточно.
Ну, вот это будет примерно 400 грамм, и хотя бы это уже хорошо.
А неужели, ну я вот так, конечно, я с вами согласен, но вот я себе просто представил это количество, особенно съеденное, например, в обед. И неужели этого достаточно будет для формирования там пищевого комка, если все остальное, это будет булочка, а там...
Вот когда спрашиваешь, и этого не едят, то есть этого вообще, в принципе, нет.
Хотя... А можно ли...
Да.
Да, простите, можно ли заменять, например, если нет возможности, там, не знаю, я живу там в Ханты-Мансийске или в Антарктиде, например, живу, говорят, вот нет свежих овощей, можно ли заменять какими-то аналогами вот этого самого файбера или, по-русски говоря, волокна?
Можно, если нет даже заморозки, и, в принципе, да, можно, конечно. Пищевые волокна есть псиллиум, шелуха подорожника.
Есть... А отруби обычные?
Да, хорошая штука, но могут вызывать вздутие с непривычки. Хотя я добавляю в сырники, котлеты, запеканки, и никто не замечает.
Вот, я тоже подумал, что если там отруби, ведь это очень концентрированная, вот это же оболочка, насколько я понимаю, да. Зерновых. Вот, и там, наверное, для того, чтобы дневную норму этого волокна набрать, это будет, ну, я не знаю, там, столовая ложка. Если эту столовую ложку всыпать, равномерно распределить по еде дневной, то, в общем-то, будет особо и незаметно. Хорошо. Что не нравится нашей микробиоте? Какие, так сказать, воздействия? Или вещества, или еда?
Не нравится, смотрите, я не люблю демонизировать еду, боже упаси, вообще. Да, мы сейчас все-таки придерживаемся вот такой современной медицине. И поскольку я еще с расстройствами пищевого поведения много работаю, мы не демонизируем еду, мы не говорим, что там, да, что-то есть вредное, что есть полезное, все хорошо в меру. Но если мы уж говорим про микробиоту, то действительно есть продукты, которые бедны пищевыми волокнами, и с ними не разгуляешься.
Назовите их.
Ну, что-то картошка фри в голову пришла. Булочки, печенюшки, вафельки. То есть там бактериям особо ничего не достанется. И не то, чтобы эта еда плоха. Просто если мы хотим позаботиться о микрофлоре, ну, если сюда добавить яблочко, будет отлично. Вот. То есть вообще это продукты глубокой переработки. Полуфабрикаты.
А бывает вообще плохая или хорошая еда? Вот вы сказали, что она не так плоха. Вот мне кажется, это очень часто, может быть, даже раньше чаще. Сейчас как-то вроде еду реабилитировали, даже фастфуд. Вот. Но раньше вот такое было. Ну, я говорю, что, может быть, это какие-то представления наших бабушек. Ну, то я просто свою бабушку вспоминаю, и я вот от нее слышал, что вот эта еда плохая, вот эта еда хорошая. А можете прокомментировать? Еда бывает хорошая и плохая?
Плохая – это только та, у которой истек срок годности.
Испорченная.
Да. То есть, смотрите, когда мы общаемся, мы, я вот сейчас, да, вот, медики, общаемся с пациентами, вот все-таки мы стараемся не делать каких-то запретов категоричных. Потому что когда, ну, условно возьмем, молодая женщина, говорит себе, все, вот я хочу питаться чисто, да, не, вот чистой едой, никакого пищевого мусора, там, сладкого, глютена, молочки, фастфуда. Это, в конце концов, либо приводит к срыву, да, что через какое-то время она срывается, переедает, винит себя, что вот я такая вот безвольная, слабая. На этом чувстве вины она снова садится на эту диету, потом через какое-то время срывается, потому что любой запретный плод, он становится очень сладок. Если я себе запрещаю есть тирамису, если говорю, все, в жизни я это есть не буду, мне начинает его хотеться.
Запретный плод сладок.
Да. Хотя, если я себе не говорю, да мне вообще не хочется тирамису-то есть. Да? Если я себе запрещаю булки, я хожу мимо пекарен и просто схожу с ума. А так я к ним вообще равнодушна. Или есть второй вариант, когда мы получаем такое расстройство, как вот нервная орторексия. Не анорексия, да, а орторексия. Это такое, можно сказать, помешательство на здоровом питании, когда человек просто впадает в крайности, и поиск вот этой условно здоровой пищи становится неким неврозом навязчивым.
Скоро, думаю, таких людей будет все больше и больше.
Благодаря соцсетям, возможно, да. Потому что как ни взглянешь, это яд, то яд, да, там то.
Причем, вы знаете, не хочу никого обижать, но в силу того, что все-таки наука интернациональна, я стараюсь как-то следить за тем, что происходит и в русскоязычной сфере, и не только в русскоязычной сфере. И кажется мне, это мое оценочное суждение, ни с кем это не обсуждал, что вот эта тема с правильным питанием, здоровым образом жизни и суперограничениями, супередой как-то вот сейчас особенно популярна именно в русскоязычном пространстве. Может быть, люди на Западе ей уже переболели, как такой элемент моды, как-то уже устоялась какая-то точка зрения, да, и вроде уже есть консенсус. Люди нашли своих докторов, там, своих психологов и так далее. А вот в русскоязычном пространстве это как будто только доходит. Открываешь просто любые там хостинги, где там можно видео посмотреть или там еще что-то такое, и действительно огромное количество публикаций, много блогеров на эту тему, значит, это все востребовано. Слушайте, вот зная нашу аудиторию, если мы с вами были в прямом эфире, и люди бы услышали, что тирамису неплохая еда и картошка фри, все, сразу бы мне бы написали вот в Телеграм, в СМС приходили бы. Вы вообще кого пригласили? Вот я скажу, кого я пригласил. Значит, у нас сегодня в гостях Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог. Мы вообще-то собрались, чтобы обсудить здоровье кишечника и микробиоту. Слушайте нас после перерыва.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог. Даниэла, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Андрей.
Мы сегодня решили собраться и обсудить кишечник, микрофлору, микробиоту, по-разному сейчас называется. В первой половине я спросил нашу гостью, для чего нам вообще эта микробиота, и что, так сказать, ей нравится, что не нравится. Вообще тут столько разных тем. Я вот, когда готовился, смотрел записи интервью с другими гастроэнтерологами, и, к моему удивлению, ни у кого никакой системы, ни у кого из интервьюеров, к которым я отношусь очень хорошо, это большие молодцы ребята, но, удивительно, но все интервью представляют собой абсолютное лоскутное одеяло. То есть человека спрашивают, нужно есть, там, сколько нужно есть овощей? А как вы относитесь к, там, не знаю, колоноскопии? А что вызывает рак? А хеликобактер? А гликемический индекс? То есть вот просто накидываются вопросы, потому что, видимо, большое количество вопросов, и системно это излагать как-то, ну, не очень получается. Иначе это будет цикл лекций, каждый, наверное, посвященный какой-то одной теме. Поэтому мы тоже сегодня, в общем, в таком свободном режиме, мы просто беседуем, но все-таки мы сконцентрировались вот на этом вот нижнем ярусе, кишечник, там, где у нас живет очень много микроорганизмов. Вообще это удивительно, конечно, что в нашем теле живет там несколько килограмм микроорганизмов, и это составляет очень важную часть нашей жизни. Вот, то есть они влияют на наше здоровье. Все хотел вас подвести к антибиотикам. Наверное, антибиотики тоже не нравятся нашей микробиоте.
Да, они нравятся, потому что антибио, да, против живого, но если бы не антибиотики... Да, то есть открытие пенициллина в 20 веке – это, наверное, одно из вообще важнейших открытий человечества. Другое дело, что они стали заложниками своей же эффективности, да, и сейчас на них уже начались такие гонения. И поэтому, когда пациенту надо назначить антибиотик, то есть ты понимаешь, что ну надо – уже идет сопротивление, потому что я уже не хочу пить антибиотики. Потому что в какой-то период, да, вот, наверное, когда они так массово поступили на наш рынок, ну, наверное, в нулевых, да, в нулевых, в десятых было их повальное назначение на каждый чих, на каждую соплинку. Вот. И это привело, безусловно, к росту резистентности, а потому что бактерии, они же умные, у них есть механизмы защиты, да, резистентность, они могут становиться резистентными, и эти гены резистентности передавать поколениям.
Мы можем эволюцию устроить, проверить теорию эволюции в собственном кишечнике.
Да, да. Поэтому выросла резистентность, об этом стали говорить, писать, люди стали бояться. С одной стороны, правильно, потому что уже все знают, что при ОРВИ не надо начинать пить антибиотики. Вот. А с другой стороны, когда надо, уже и уговаривать приходится.
Слышал от одного из ваших коллег, что на самом деле никакие пробиотики после назначение после курса антибиотиков не нужны, потому что в складках, вот там в слизи кишечника сохраняется достаточное количество микроорганизмов, которые потом могут восстановить свои популяции. Как считаете?
Да, безусловно, это так. Смотрите, во-первых, во-первых, не на все виды, да, то есть у нас более 1000 видов. Антибиотик действует на совершенно определенные виды. То есть, безусловно, все то шикарнейшее разнообразие, которое живет в нас, антибиотик не убьет. Может сократить популяцию каких-то видов, но они потом размножатся. Хотелось бы сказать про пробиотики. Потому что про них сейчас тоже разговора везде много. На самом деле штука-то замечательная, особенно в перспективе, да, когда мы откроем, какой микроорганизм, какой функцией обладает, да, и как-то сможем на это влиять, но в перспективе, правда, очень здорово. На нынешний момент, к сожалению, на практике не все так здорово. Почему? Потому что исследования по пробиотикам проводятся на очень небольшой группе испытуемых. А некоторые исследования вообще проводятся инвитро, да, в пробирках на каких-то клеточных культурах. Поэтому мы не можем знать, не можем предсказать, а что происходит внутри нашего организма, когда мы выпиваем пилюльку с пробиотиком. То есть мы правда не знаем, что происходит. То есть эффект мы можем оценивать только клинически. То есть возьмут 10 человек с вирусной диареей, будут давать им пробиотик и будут сравнивать, да, а у скольки человек наступило улучшение. Да, будут сравнивать с группой, которой не давали этот пробиотик. Это первая проблема. Вторая проблема. Все дело в том, что наша кишка – это не просто какая-то трубка, напичканная бактериями, которые там как-то, да, где-то обитают. Это своя достаточно сложно устроенная иерархия, и там еще большую роль играет иммунная система, потому что большое количество клеток нашей иммунной системы сосредоточено именно в кишке. И у нас есть рецепторы, которые распознают, это своя бактерия или это чужая бактерия, для того, чтобы уже активировать иммунную систему. И мы, опять же, до сих пор не знаем, а принимает ли наша иммунная система вот эти чужие бактерии за свои, пускай и полезные, разрешает ли она им там прижиться. Мы этого до сих пор еще не знаем. Об этом, кстати, даже больше микробиологи пишут, я у них это больше читаю, чем у гастроэнтерологов, да, в каких-то статьях.
То есть получается, что по большому счету вводить новые бактерии или те уже существующие, просто для того, чтобы их там было больше, как будто бы и нет никакого смысла.
Да, ну потому
что... Не факт, что они приживутся.
Абсолютно верно. Да, не факт. То есть, возможно, да, возможно, нет.
А трансплантация новомодная?
Фекальная? Слушайте, вообще на самом-то деле, тоже перспективная тема, как бы противно, может быть, это не звучало. Да, но опять же сложность. Это должен быть очень тщательный отбор
доноров.
Да, доноров. Да, то есть отбираться должен быть микробный состав, потому что, опять же, а вдруг мы поселим какую-то, да, супербактерию, которая нашему реципиенту принесет вред. Да. Вот в этом проблема сейчас. А так, вообще есть такая в медицине проблема, антибиотик-ассоциированная диарея, то есть инфекция, которая вызвана
кластридией какая-то на D у
дифицеля.
Нее.
Да.
Да, да. И тогда, это очень страшное состояние.
Когда, да, в некоторых ситуациях, в некоторых стадиях это действительно очень страшное состояние, которое невозможно вылечить антибиотиками, и самым эффективным методом здесь действительно считается трансплантация кала. Без шуток, это было, эти исследования, публикации были еще в доковидную эру, потом это как-то свернулось везде, и у нас в том числе, хотя активно проводились исследования там, как-то там, то там. Сейчас, не знаю, возобновились они или нет.
Ну, не знаю, конечно, да, звучит, может быть, как-то стереотипно не очень, но лично я вообще не вижу ничего особенного в этой процедуре. К тому же все это делается там в медицинских условиях достаточно, да, там, ну, разные, да, подходы.
Да, да, да.
Я бы уж точно, если была бы серьезная медицинская проблема, я бы уж точно не боялся. Мне кажется, в медицине есть такое количество вмешательств гораздо менее приятных, что настолько невинная процедура, вот, по-моему, бояться не стоит, если это поможет. Кстати, про супербактерии тоже. Мы несколько лет назад записывали интервью с ученым-биологом, который специализируется на бактериофагах. Угу. Тоже, честно говоря, на них есть некоторая надежда. потому что бактериофаги едят бактерий, и это не антибиотики. То есть, но вроде как я вот не слышал, чтобы прям много было новостей на этот счет. Я думаю, что прорыв придет все-таки по поводу резистентности, прорыв, скорее всего, придет откуда-то извне. Мы обещали нашим слушателям поговорить все-таки про палеодиету.
Да,
но чтобы так внезапно от трансплантации кала, значит, к диете не переходить, я все-таки сделаю переход плавный. Вообще говорят, даже не то, что говорят, а вот просто открываешь состав некоторых продуктов современных, вот то, что мы с вами упоминали, там, фастфуд. Вот я вам просто приведу примеры. Часть, возможно, содержит какие-то заблуждения, часть содержит факты. Итак, курицы у нас, значит, бройлеры. То есть они с помощью разных препаратов и разных комбикормов за 45 дней там достигают килограммового веса. В рыбе, особенно так называемый морской, мы несколько раз разбирали натуралистическую ошибку, поэтому я так с иронией об этом говорю. Вот в самой натуральной рыбе, та, которая в океане плавала, в ней ртуть. Причем чем дольше она там плавала, тем больше в ней этой ртути. Причем ртуть – это не человеческого происхождения. Она, в принципе, океанская вода содержит большое количество растворенных соединений. Вот. Овощи выращиваются на бедных почвах с большим количеством удобрений. Хлеб содержит глютен. Про молоко, цельные молочные продукты я вообще молчу. У большинства людей как будто бы с годами уменьшается способность к переработке лактозы. Потому что, в принципе, она нам так-то нужна в основном в детском возрасте, чтобы перерабатывать материнское молоко. Антибиотики, микропластик, в общем, фастфуд. Что есть в этом мире? Некоторые люди говорят, вот наши древние предки сидели в пещере и что-то там ели. И вот это палеодиета.
Слушайте, так наши предки долго-то и не жили, в отличие от нас. Я вот лучше предпочту есть микропластик. Сейчас меня опять закидают, скажут, фу, эти с наукой свои сумасшедшие. И микропластик едят.
И вот и идите свой пересаживайте, так сказать.
Да.
И ешьте микропластик.
И кал себе пересаживайте, да.
Да, да, да.
Да, ну вот что поделать. Ну и жили они меньше. Скажем так, понятное дело, что везде заговоры корпораций, нас хотят убить, поэтому столько добавок всяких. Но если
мы это с иронией говорим, если что, я просто...
А, да,
может,
да,
быть,
да,
по,
да.
Звуку, по звуку непонятно, что здесь был сарказм.
Да, здесь, безусловно, сарказм. Но если мы начнем расшифровывать вот все эти ешки, мы поймем, что где-то там сода, где-то там кармин, где-то там еще какая-то добавка, которая просто как-то зашифрована и звучит на вот этом вот пищевом языке как-то очень страшно. В плане того, что овощи и фрукты на бедной почве растут, так дело в том, что овощи и фрукты эгоисты. Они не думают вообще о нас, они думают о себе. И витамины им нужны для, опять же, их же роста. Да? То есть витамины участвуют в различных реакциях. Поэтому неважно, да, там на огороде вырос этот помидор, или, боже, прости, у гиганта какого-нибудь агрогиганта. Этому помидору все равно нужны были определенные вещества, чтобы вырасти. Он все равно.
А
будет...
как же нитраты страшные?
Нитраты? Ну и что? Как бы нитраты не в том количестве они содержатся, то есть внутри помидора нитраты.
Я не знаю, я видел, может быть, я безнадежно устарел, но я видел заголовки газет когда-то, которые, знаете, в метро раздавали лет 15 назад, и там было написано, что в помидорах и в арбузах есть нитраты.
В арбузах есть нитраты. Ну, кстати, перестали писать, поэтому, видите, уже сколько лет про это не пишут, видимо, перестали быть нитраты в арбузах.
Ну, вообще есть такая целая штука большая, о которой можно целую передачу делать под названием химофобия. Да-да-да, вот. И, ну, хорошо, вот есть нитраты. А что лучше, нитраты или хлориды? А сульфаты? Вот как вы к сульфатам относитесь?
Так вот, да, вернемся к палеодиете. Суть ее приверженца в том, что, да, вот наши предки жили в пещере, ели там определенную еду, и поэтому они не болели ни аутоиммунными заболеваниями, ни раком. Хотя, опять же, есть этому опровержение, что находят вот эти вот и мумии, и скелеты, у которых поражены раком там кости, да, или там вот есть предположение, что вот умерли от какого-то там злокачественного образования. И то есть подтверждения этой гипотезы нету. То есть идея, ну, наверное, замечательная была бы изначально, если бы это действительно было так, что если я буду есть ту еду, которую ели мои предки, что они там собирали, возможно, я ничем не буду болеть. Ну так суть-то в том, что далеко не во всех заболеваниях вообще виновата еда. То есть если так посмотреть, ну еда виновата не в таком уж и большом, да, вопрос в ее количестве и в том образе жизни, который мы ведем. То есть та же картошка фри, она ничем не плоха, если есть ее редко. Ну, то есть, условно, там раз в месяц, да, может быть, и реже. И иметь адекватную физическую нагрузку. Никаких проблем. Но если я питаюсь только картошкой фри, вот, да, каждый день, через день, это регулярно в моем рационе, я не двигаюсь, это уже совершенно другой разговор. Вот, то есть палеодиета, как и аутоиммунный протокол, как и прочие вот такие вот идеи, что если вы уберете какие-то продукты, с вами случится чудо-чудное, ну, на самом деле ничего не происходит. Просто людям хотят подарить веру в чудо, волшебную таблетку, но этого не бывает.
Кстати говоря, довольно большое количество популярных, ну, спикеров, назовем это так, вполне себе одобряют палеодиету. Не то, что одобряют, а как-то говорят об этом как неплохо, как о каком-то возможном выборе, вот, но действительно есть вопросы к доказательной стороне всего этого. Кстати говоря, а слышали, вот просто мы сейчас с вами проговорили про, там, допустим, про овощи, а вот слышали про такую вещь, как системное воспаление или воспаление? Вот как раз многие сторонники этой самой палеодиеты утверждают, что именно палеодиета помогает вот бороться с этим самым воспалением.
Слушайте, я, да, постоянно где-то встречаю в альтернативной медицине, в каких-то альтернативных источниках упоминание системного воспаления, но не очень понимаю, что это. На моем медицинском языке это аналог сепсису. Так пациент в реанимации находится, ему вообще не до палеодиеты.
Ну, типа, что, возможно, тут имеется как раз в виду какая-то вот иммунная реакция повышенная, угу, да, в связи с чем-то, какими-то процессами происходящими, и в том числе какое-то питание может усугублять. Это я пытаюсь перевести, расшифровать то, что под этим имеет в виду. И, возможно, ну, короче говоря, тут нас вот что интересует. У нас научно-популярная передача, и вот гастроэнтеролог в 2024 году считает, что палеодиета может помочь, или что это абсолютно индифферентно, это просто один из просто набор продуктов?
Это просто набор продуктов. Глобально я не против этого принципа питания. В том случае, если это не будет приносить человеку дискомфорт. То есть он не будет страдать от дефицита каких-то микро-макронутриентов, и он не будет стрессовать от того, что он не знает, что мне нужно так себе это приготовить, а остальной семье мне нужно приготовить то. Ну, потому что вряд ли вся семья будет придерживаться палеодиеты. А если я пойду в кафе, в ресторан с друзьями, то мне нужно есть это. А если я поеду на отдых, что я буду есть? А я иду в магазин, что я буду есть? Чтобы это не превращалось в какой-то невроз, когда вся жизнь крутится вокруг еды. Потому что тогда все теряет смысл. Потому что тут вред от стресса будет больше, чем вот якобы польза от палеодиеты.
Ну, это переход из крайности в крайность, да. То есть есть люди, кто совершенно не обращает внимания на питание и едят, что придется. И, как следствие, имеют проблемы, могут быть связаны с питанием. Еще как. Многие продукты действительно могут вызывать, особенно при неумеренном их потреблении, могут вызывать проблемы со здоровьем. А другая часть людей, которые вроде как такие модные и современные, наоборот, могут избыточно фокусироваться на питании, и это может вызывать, даже если питание их будет вполне сбалансированное, правильное и четкое, это может вызывать уже проблемы со стороны психики, и там придется уже эту сторону лечить. Слушайте, у нас остается буквально 2 минуты до конца передачи. Последний вопрос, поэтому по возможности в течение 2 минут. Что думаете по поводу модных тоже, возможно, сейчас анализов на флору, микробиоту кишечника?
Смотрите, все было бы хорошо, если бы мы вот эту вот 1000 видов, да, несколько килограмм бактерий действительно могли бы как-то посчитать и систематизировать. То есть анализ кала на дисбактериоз – это, по сути, анализ того, кто живет в одном отдельном кусочке фекалий. Да? И никакого отношения к тому, что происходит в кишечнике, он не имеет. Анализ ХМС по Осипову, ну, я думаю, вы как химик сами понимаете, что такое, вот, да, когда они делают хроматомасс-спектрометрию, жирных кислот, которые входят в состав стенки этих бактерий, ну, какую точность это несет, особенно учитывая, что это было испытуемых, там было меньше сотни. А микробное разнообразие, которое есть у нас, оно вообще огромное, там нет стандарта. Вот проблема в том, что нет стандарта. Мы не знаем, чью микробиоту взять за идеальную, мою, вашу или жителя Папуа-Новой Гвинеи. Не знаем, потому что она у нас у всех уникальная абсолютно. Поэтому на данный момент все эти анализы – это так вилами по воде пытаться чего-то делать, как-то развлечь пациента. Вот, хотя есть другие решения проблем пациента, да, без анализов кала на дисбактериоз. То есть пока мы это не можем. В рамках науки можем проводить ДНК-секвенирование генома и смотреть, какие виды там живут, но исключительно в целях науки. На практике мы с этим ничего дальше не сделаем.
Хорошо, спасибо вам за ваши ответы. Мне кажется, получилось полезно. У нас в гостях была Даниэла Пургина, врач-гастроэнтеролог. Спасибо еще раз.
Спасибо.